тайны знаний. А что про тайны должны поговорить? Ну, как проявить? Иисус говорил, что нет ничего тайного, что не станет явным. Рано или поздно все это проявляется, конечно, тайны не существует никакой. Но, с другой стороны, конечно, существует тайна. И эта наука, о которой мы сегодня поговорим, называется «Открытый секрет». То есть о нем можно говорить смело, но все равно останется секретом. То есть пока человек не попробует непосредственно, он так и не поймет, что это. То есть можно это теоретически знать, но вот непосредственно ощутить может тот, кто непосредственно соприкоснется. Тайные знания начинаются с изучения вещей, воспринимаемых чувствами. Два вида знаний существуют. Один из знаний воспринимается чувствами, а другой не воспринимается чувствами, но существует. Первый метод нам известен. Чтобы понять вещи, окружающие нас, есть органы восприятия. Все просто. Все то, что можно увидеть, потрогать, нанюхать, ну как-то воспринять органы чувств. Владимир Ильич Ленин называл это материей, определение материи. То, что фиксируется, копируется, фотографируется, воспринимается органами чувств. Вот это вот есть материя, сущность. И на санскрите там сущность, вот там. А вот то, что как бы за пределами, это уже не входит в категорию материи. То, что нельзя зафиксировать, воспринять, сфотографировать, как-то ощутить. Вот. Поэтому есть область материи, воспринимаемого знания, и есть область невоспринимаемого знания. Да, если оно невоспринимаемое, мы скажем, как же можем познавать его? Это интересный момент, что невоспринимаемое знание воспринимается как энергия ачинья. Сейчас я объясню, что это. Очинить означает непостижимое. Чувствуете, что есть тайна? Вы чувствуете. Куда вы не посмотрели и начали думать равно глубоко, вы чувствуете, какая-то тайность везде вообще. Вот что-то непознанное остается, да? Вот это и есть очинить. Вот. Вот это энергия очинить. Непостижимости. Энергия непостижимости. Именно при помощи вот этой энергии и постигается та область знания. То есть при помощи той самой энергии, уже не при помощи моих собственных возможностей, а при помощи энергии Ачинти, которая существует вне моего понимания. Она же дает мне возможность понять или не понять. То есть энергия Ачинти разумная. Например, подойдите к человеку и скажите, я хочу тебя познать. Ну, простите, это до какой степени я позволю, не так ли? То есть я это определяю как энергия Ачинти. Я непознаваема для вас. Вы хотите меня познать, но тогда вы должны спросить меня моего согласия сначала. Как это сделать? Если вы подходите к человеку с любовью, хорошо общаетесь, он сам раскрывается, ведь ничего не поздно, оказывается, нет. А если вы сразу берете, сказать, инструменты, начинаете, сказать, отрезать пуговицы там, волосы на анализ и все остальное, вы можете все это познать, химический состав, но личность вы так и не поймете. Это называется очинить, непостижимо. То есть это постижимо, но только в том случае, если сама энергия позволит это сделать. Поэтому называется непостижимо. Мы не можем сами это познать при помощи органов чувств, но наших усилий. Хотя наш опыт говорит, что во всем нужны наши усилия, а в результате усилий есть какой-то результат. Не так ли? Ведические древние книги говорят, это не высший закон, это очень относительный закон. Иногда человек совершает усилия, а результат получает плохой. Или вообще не получает никакого результата. Дальше совершаем усилия. Например, мы все совершаем усилия быть здоровыми, но только что заболеет. Мы все совершаем усилия жить как можно дольше. Но люди могут умереть раньше срока. Даже дети могут умереть. То есть, есть наше желание, есть какая-то еще высшая воля. Вот она и определяет результат. Совместно определяется результат. И высшая непостижимая энергия – это энергия бхакти, любви. Собственно, меня просили большей частью сегодня об этом поговорить. Это как конечно, очень важная тема, но к ней нужно как-то еще подобраться. Так просто, знаете, сразу начать эту любви. Потому что мы по-разному поймем, что имеется в виду. Ну, разные вещи. Например, однажды в Владивостоке дали такую большую афишу перед моей лекцией. Карта йога, йога любви. В центре города. Там еще написали привлекательное, это был 8 какой-то там 7 или 8 год, не помню, или нет, 90, простите. Проездом из Индии, только раз, что-то в таком духе, знаете, сыр Шапито, и я там тоже попал в такую категорию. Большая афиша прямо в центре города была художник нарисована. Ну и 700 человек пришло. Программу, были за 3 года, новизной также. Йога любви. Ну и все же понимали по-разному, что такое йога любви. Иногда думали, это Камасутра. А там чего только нет в этой йоге любви. Мужчина и женщина. Но у нас божественная тема вообще. Божественная тема. И несколько человек, знаете, так, с таким раздражением убежали из зала. Просто вот так вот креслами ударили, дверью хлопнули, все тряслось. Мы действительно разочарованы. В их понимании это вообще не любовь, непонятно, что здесь такое. Поэтому, несомненно, все имеют свое понимание любви, и именно это понимание нас группирует в разные группы в обществе. Именно вот это вот понимание вещей. Любовь, она не постигается обычным научным методом. Это и синергия чинтия. Непостижимость. Она приходит тогда, когда пожелает сама. И уходит тоже, когда пожелает сама. Любовь – это гуру этого мира. Она учит, она награждает и наказывает. Она разрушает и созидает, она же и поддерживает. Все делает эта энергия. Но проявляется ее в соответствии с тем, как человек себя к ней располагает сам. Она разумна. Это энергия разума, говорит себе, любовь. Любовь означает, есть двое, как минимум, разумных существа, обладающих чувствами, у них есть отношения. Так вот, прежде всего, мы, как частички Бога, души, мы имеем отношения с Ним. А все остальные наши отношения в обществе, в семье, с кем бы то ни было, это отражение отношений с Богом. Вот посмотрите на человека. Как, насколько он в мире живет, насколько в гармонии живет, с окружающим миром, настроен настолько же он в гармонии с Богом. Точь в точь. Он, конечно, не думает таким образом. Это я говорю, нет ничего тайного, что не стало бы явно Христос говорить. Это сразу открывает прежде всего отношения с Богом его, с совестью собственной. Совесть – это Бог в сердце. Это его экспансия, одна из экспансий. Антон Бойзен, 1933 год примерно, написал книгу интересную. Он написал книгу о лечении душ. То есть это психиатр. Он изучает психическое отклонение людей, пытается понять их причины. Сам он родился и вырос в глубоко религиозной семье. Простите, не помню, кажется, это француз. Его труд оказался незамеченным из-за открытия Фрейда. То есть Фрейд поразился своим открытием, и Антон Бойзен остался незамеченным. А сейчас его ценность как бы возрождается, потому что то, что он сделал открытие, это было удивительно, очень полезно. И вот он пытается изучать психическое отклонение людей, имеет опыт, работает в какой-то клинике. При этом, представьте, у него очень строгие религиозные принципы, которые были даны ему его семье старшим. Это означает, вот не прелюбодействуй, не кради, не лги, вот очень строгом таком виде в семье. Ну и он начинает уже с юношества, вступая в такую строгую дисциплину внутреннюю, бороться с чувствами, внутренняя борьба начинается, сильная в нем. Известно, что если вы поднимете стандарты чистоты свои, очень высоко, совесть свою, то это начнется сильная внутри борьба с чувствами. Что есть желания у нас какие-то низкие брать в человеке, в каждом, есть вот, а вы высокие ставите. И вот начинается внутри конфликт, война начинается внутри вас. Вот эта борьба, как святой знает, что такое это борьба с дьяволом внутри, когда вы ставите какие-то божественные принципы как цель. И вот с ним это так же происходило. И он сошел с ума. Сам. На много лет. Находился в клинике под наблюдением, все остальное. И что интересно, он самоисцелился. Поскольку был глубоко верующий человек, он даже в этом состоянии понимал, что это его взаимоотношения с Богом. Это конфликт с Богом, это конфликт с моей совестью, это конфликт от этих высших идеалов и моей низменной природы. Вот так он это все понимал, не как больной скорее он был, а как, знаете, ученый продолжал существовать, хотя имел болезнь. Это тот уникальный случай. И с течением времени заметили, что он в какое-то мгновение быстро, просто преобразился и стал нормальным человеком. Это было чудо. Без лекарств, без ничего. И позже он продолжил свою работу. У него все эти справки, так сказать, медицинские заключения утверждают, что полностью человек абсолютно стал здоровым. Все, это есть. И вот после этого он уже описал свой труд. Он сказал, что абсолютно любое психическое отклонение – это конфликт с Богом. Любое. Конфликт с собственной совестью. И целая книга об этом научная. Наблюдения, эксперименты, его опыт. И он видит, с чего это начинается, как это происходит. Он дает такой пример. Как люди живут, ища свою атмосферу в этом мире. Почему? Почему нужна своя атмосфера? То есть мы существа социальные. В одиночестве могут жить недолго люди и немногие. Для определенной лишь цели, так скажем. Монахи это делают, определенная цель существует. В целом, мы существа социальные, что мы нуждаемся в признании нашей деятельности, наших мыслей и деятельности. Нам нужно, чтобы общество нас признавало, подтверждало, что мы нужны, что мы связаны, что мы полезны. Признание называется. Это наш статус. Мы зависим от мнения общества. Так. И вот представьте, вы попадаете, скажем, в общество высоких принципов людей. Где человек однажды просто солгав, уже считается негодяем. Все, он уже не признается как честный человек. А есть общество, где человек трижды только солгав может признаваться нечестным, скажем. А есть общество, где человек постоянно лжет, ну это нормально, там все так делают. И они там признают друг друга, или они чувствуют себя нормальными в этом обществе. И вот он заметил, что общество имеет такие как бы слои, естественные слои, по отдаленности и приближению к Богу. Совесть. Вот именно такие стандарты уровня сознания, чистоты и требований к самому себе. Тот, кто на себя как бы накладывает божественные принципы, он ищет и общество такое же, верно же? Но тогда риск. Одна ошибка, его то, что признает падшим. Отец Сергий, помните? Вот хорошая история. Он достиг вот именно такими вот высокими стандартами аскезы, монашества, какого-то большого уровня, стал исцелять людей, просто одним взглядом, помните, по обществу к ним пошло, и один грех совершил, видите, все, потерял. И он наблюдает, что в жизни, даже не религиозной, просто в жизни действуют такие же точные принципы. Например, один молодой человек рос в семье, где также были высокие религиозные принципы, вот он приводит пример. Он тут будет сам. То есть требуется чистота по отношению к противоположному полу, то есть вот интоксикация не принимает, какие-то религиозные принципы чистоты. И он рос, но чувствовал. Вот ему уже 18 лет, тут уже 20 лет ему. И он понимает, что это трудно для него. Скорее всего, он не выдержит такого вот требования по отношению. Что же делать человеку? Смотрите, он не просто не может выдержать стандарт, он теряет социализацию с этим обществом, контакт, признание теряет. Он становится падшим, понимаете, ему трудно это пережить. И он находит такой интересный выход. Он идет в армию. Служит. Врагой. Сверхсрочно. Почему? Потому что, надев военную форму, он принимает уже другие стандарты поведения. Где это нормальный в порядке вещей? Понимаете, да, что? То там он уже считается нормальным человеком в этой среде. Нормальным человеком. Так же, как воры тоже говорят о честности. Может быть, честные воры. Мы же между собой честно делим. То есть они где-то воруют. Но здесь внутри своего собственного общества они честные. Они, у них есть принципы, они там социализируются, принимают, ценят. Но в том числе они имеют другую цену. Видите, там варанство, а тут честный, нормальный человек. То есть вот эти относительные вещи Антон Бойзен исследовал. Он говорит, как только человек начинает стремиться к чему-то возвышенному, он вступит в конфликт с собой. У него есть риск вот этих вот срывов, падений, взлетов. Начинает сложная жизнь. То же самое утверждается в Ведах, в древних книгах. Как ни странно, открытие Антона Бойзена настолько совпадает с Ведами, вы поразитесь. Один к одному, физическая наука. То есть человек располагается в тригунах материальной природы. Вот здесь у нас находится платформа чувств, самая низкая платформа человеческая, обычная, которая нас соединяет с животным миром, точь-в-точь. Такие же у нас есть привычки, потребности, как у любого животного, человека тоже это есть. Это органы чувств, которые требовательны к наслаждению. Это что у нас? Слух, обоняние, осязание, зрение и вкус. Пять органов чувств. Все они связаны с объектами чувств. Здесь, значит, вкусовые, здесь зрительные, это объекты внешние, которые наблюдаем, осязательные, обонятельные и сфера звука. Вот все они связаны. Органы чувств с объектами связаны. Все получается уже 10 объектов. Видите, органы и объекты вместе связаны. Этому обычно, например, зрению соответствует огонь, стихия, свет. Без света мы не видим. Глаз и огонь связаны. Одно без другого не существует. Огонь нужен для того, чтобы кто-то воспринимал, видел что-то, видишь, предусматривает в природе вещей. А глаз в присутствии огня света может видеть. Здесь обоняние зависит от земли элемента. Без элемента земли мы не чувствуем запаха. Вкус, проводник – это вода, объект, связан с водой. Если язык сухой, вы вкус не ощутите, пока он не смочится. Вода – проводник вкуса. Осязание – это воздух. Воздух за это отвечает, мы можем его осязать, но мы не видим его, не чувствуем вкус и не слышим. Здесь слух, эфир, пространство, в нем распространяется звук в эфире. Ну и, конечно, например, звук, он распространяется через другие стихи, как эфир. Эфир-проводник. Эфир, пространство пронизывает все. Мое тело, твердые предметы, мягкие предметы, эфир, пространство, все заполняет. Небо, все проникающие энергии, тонкие вещи. Поэтому и звук проникает тоже через любые объекты. Даже если вы изолируете хорошенько вот эти стены, все равно через эфир звук пройдет. Приемник уловит все равно волны. Волна пройдет. То есть в воздухе не пройдет, а в эфире пройдет. И, то есть, вот можно это объяснить вкратце вот таким вот образом, принципиально, как вот чувства связаны с объектами чувств, и они взаимодействуют. Поэтому можно или слышать, обонять, осязать и прочее, благодаря этим стихиям, вот, и органам. Органы, они скомпонованы из этих же стихий, поэтому взаимодействуют. Из этих же стихий, комбинация этих стихий. Органы, чувства, это тоже земля, вода, огонь, вот, тело тоже самое. 90% воды в этом теле. Огонь тоже есть, тут, поскольку температура тела говорит об этом. Тепло – это огонь. Холод – это тоже огонь. Итак, мороз – это тоже огонь. Ну, холодный, так скажем. Обморожение и ожог – симптомы те же самые. Все то же самое. Это разные виды уже огня. Холодильник, электричество. Электричество можно согреть, можно охладить, видите. Но же огонь по-разному может действовать. Ну, мы так, просто об этом помним. Это вот наши органы чувств и окружающий мир. Вот оно воспринимает чувствами знания. Единственное, что тут может быть проблемой, понять вот этот эфир тонкий, кхам, акашу. Но, собственно говоря, современная наука уже доказала это. В эфире информация переносится мгновенно. То, что мы сейчас с вами говорим, слышно очень далеко в эфире. На любой планете слышится сейчас же, прямо сейчас же. Без какого-то времени. Эфир что-то подобное, как вот вы веревку протягивает от одного конца к другому концу. То есть вы тут дергаете, конец мгновенно отвлекается. То есть там нет времени, чтобы реагировать. Эфир, он протяженный, как единое целое. И самая статичная стихия – это земля. Она не движется сама по себе. Более тонкая стихия воды, она уже подвижна. Воздух более подвижен, огонь более подвижен, и эфир сам подвижен. То есть вы видите сейчас столько информации здесь, но просто мы не воспринимаем, поскольку он только слышен. И ухо настроено на определенный диапазон, мы не все слышим. Вот в том диапазоне, вот насколько работает наша вот эта вот раковинка, там, вот эта вот улиточка, вот эти вот струны у нас одеваются. А вот за пределы инфра и ультра мы ничего не знаем, ничего не слышим, там большой очень диапазон, гигантский. И что ты нас слышишь? Во сне вы можете слышать дальше и больше. когда просыпаетесь, этого звука не слышите. Бывает. Также собаки, некоторые кошки могут слышать или тонкие явления. Лаять в пустое место собака может, известно, на что-то там видит. Итак, это вот органы чувств. Они у нас есть, они что-то воспринимают чуть-чуть в каком-то диапазоне. Вот все, что мы понимаем. Больше ничего. За пределы восприятия мы уже ничего не нужно догадываться. Нужно уже полагаться на анализ. Анализ занимается другая стихия, которая получает эту информацию на всех органах чувств одновременно. Если ухо только слышит, нос только чувствует запах, локализовывается, осязание только осязает, зрение только видит глаза, то вот эта стихия, она одновременно может чувствовать вкус, видеть, осязать, обонять, слышать. Это ум. Внутри нас. Это тоже как орган чувств, можно сказать, но не выведен наружу. У него нет окошка. Сам лично внутри. Он уже воспринимает вот эти просто сигналы. 5 видов сигналов поступает в ум. Постоянно практически. И у него есть функция отбирать информацию. Две функции. Принимать приятное для чувств. Отвергать неприятно. Так он странно устроен. Сейчас увидите, в чем тут странность вообще. Тут есть большой недостаток. То есть, есть, конечно, что-то хорошее. То есть мы бы не различали приятное и неприятное, если бы ум. От ума настроение зависит, что будет приятно, а что неприятно. Заметьте. Это может меняться в течение жизни. Например, нам неприятно лежать в грязи на улице. Я думаю, что здесь все такие люди, правда? Но другие люди могут лежать на улице в грязи. Нормально себя чувствовать. В общем. Мы видели. Без проблем. Это другое состояние ума. И уже другая оценка приятного и неприятного. Относительность. То есть мы сейчас не говорим о типах ума, а говорим просто о его функции. Любой человек все же имеет понятие приятного и неприятного. Даже у свиньи есть что-то приятное и неприятное. Хотя там менее всего рабочего существо. Итак, все приятные вещи он примет как чувство. Говорит, хорошо. Бери и делай постоянно теперь. Приятно. А неприятные отвергнут. Он больше никак не может это оценить. В этом его недостаток. Есть вещи приятные, но вредные. Верно? Он что сделает? Приятные. А есть вещи неприятные, но полезные. Он отвергнет. Вот это его заблуждение. Недостаток мало. Поэтому, когда он пытается это оценить, эту информацию, как вот экран такой создает ум здесь. Вот экран восприятия. И он так постоянно вибрирует, воспринимает, все отражает. Умеет, все как бы отражается эхом. Вы что-то видите, этот образ вас как бы преследует какое-то время, то затухает, как эхо. Слышите тоже это слово, преследует, затухает, как эхо. Вот так вот, как бы хранит информацию, вот так какое-то время принимает, комбинирует, если ничего не получается, отвергает, берет другую, и снова так вот работает, снова отвергает, принимает, постоянно работает. Находится. И вся эта информация отражается вот здесь, на этом экране. А потом поступает команда ума. Вывод. Вывод здесь. Делает команду. Значит, ну, скажем, мороженое приятно. Холодное мороженое, жаркий день. Глаз видит мороженое, посылает информацию, ум вспоминает, да, хорошая вещь. Вкус помню. Так, бери. Десяток порций съедай сейчас. Некоторые из неуемных средств. Я очень чего-то хочу, я могу это. Сверхмерно делать. Это ум есть. Как бы жадность появляется, неуемность. Это его команда. И здесь написано на экране. Итак, вывод. 10 порций. Мороженое. Как только ум сделал вывод, сразу включится другая стихия, заложенная в нас. Вывод пойдет в разум. Который выше ума, у него другая функция. Оценивать выводы ума с позиции полезного и вредного. Вот, опасно может быть, даже из-за того, что. Тут включается разум. И он мгновенно оценивает 10 порций. Видите, он разумный. Он не попадает под влияние чувств сам. Он отстранен. Поэтому может сделать трезвый. Не под влиянием чувств, желаний, вкусного мороженого, жаркого дня, скажем. А непосредственно с позиции платформы просто разную порцию. И он говорит, 10 порций много. Человек себе это чувствует, что у него говорит другая. 10 порций, говорит, нет, это много. Одну-две, в конце концов, ты наешься с 2 порций, потом, если ты много съешь, тебе горло заболит, ты простынешь, у тебя будут проблемы с желудками и прочее, прочее, прочее. И обратная команда дается к исполнению. 2 порции достаточно. Но вы заметили, при этом была некоторая борьба, спор. Видите? Всегда. Существует спор внутри нас. Сколько, как, когда, где, куда, мы всегда спорим, как это все организовать. То на выходной день, если большая семья, это большая проблема. Куда пойти, как пойти, с кем пойти, что конкретно делать. У каждого есть свои вкусы, и вот начинается конфликт даже. К выходным дням, праздника, как это все решить. Поэтому с чего мы начали? Вот разум. Он смотрит стандарты, например, как минимум, стандарты здоровой жизни. Это разум. Здоровая жизнь. Образ жизни. Вот это минимальный уровень разума должен быть. Если человек не руководствуется вот этим понятием, то практически не причислять его к разумному существу. Это еще не разумный человек. И о нем еще нужно заботиться, как о ребенке, и сказать, за него решать. Поэтому иногда мне старые родители заботятся о детях до 50 лет, потому что они до сих пор не могут вот еще вести здоровый образ жизни. Нет воли, интеллекта, слабые попадают под влияние алкоголя или что-то еще, и просто катится вниз, родители за них пытаются решить проблему. Какой здоровый образ жизни? А в высшем смысле слова, почему он руководствует, абсолютная истина. Постижение. Постижение абсолюта. Это высшая цель. И вот, смотря какую цель вы ставите, но есть ниже цели, и между этими есть цели. Смотря какую цель вы ставите, насколько будет силен ваш разум. От него зависит сила разума. То есть веды рекомендуют цель ставить как можно выше. Да, если вы не можете ее достичь, все равно ставьте как можно выше цель и старайтесь это делать. Тогда максимально используйте свои силы, возможности. Если вы поставите цель на 150% вашей жизни, то 100 можно достичь. Если 100% поставите, достигнете 80%. Если 80% поставите, 50% достигнете. И так далее, все снижается. Поэтому выше. Или как есть поговорка, охота на носорога. Если вы идете на охоту, всем объявляете, я иду на носорога. Люди удивятся, скажут, ничего себе, это смелый человек, носорога убить. Не просто. Если даже вы не убьете носорога, вернетесь, все равно вас будут прославлять. Потому что смелый, он даже попытался это сделать, видите, вы не теряете ничего. А если убьете носорога, представьте, что будет. Если это удастся сделать. То есть беспроигрышный вариант. Убьете вы или не убьете, вы не теряете чести. Если вы стадии высокую цель, даже попытались туда идти, люди будут вас очень ценить и уважать. Даже одну попытку. Если же цели будут обычные земные, будут смотреть на результат, как там это оценить. Вот такая рекомендация. И вот что вы Антон Бойзер. Вот здесь человек располагается, вот тут он рождается, на уровне ума. Man по-английски человек. Ману про родителей людей. Man это ум на самом деле. Это платформа ума. То есть мы рождены на платформе ума. Ум наш бомбардирует чувства, как мы сказали, влияет. И также разум влияет, видите? И вот тут возникает конфликт. Чувство требует одно, а разум другое. Человек живет всегда в борьбе за существование, с самим собой. Главная идея йоги – умиротворить ум. Что говорится в ведах? Что в этом мире счастливы только два типа людей. Полные глупцы, живущие бездумно на поводу чувств. Они счастливы. Но проклято, мать, написано. Сигареты тут, пиво в той же, подружка тут, мать, но проклято. Все нормально. Счастье. И мудрецы, осознавшие себя полностью. Они умиротворены и счастливы. А те, кто посередине страдают, остальные сестры, либо быть нужно глупцом, либо мудрецом. Но вот это место будет очень сложно жить вот на этом уровне. Что Антон Бойзер наблюдал? Вот эта ведическая структура психологии человека. И он наблюдал, что люди вступают в борьбу сразу же, как только ставят цели выше просто потребности и чувств своей жизни. Сразу начинается проблема. То есть, если вы хотите делать какие-то великие вещи, первое, что вы заметите, начались проблемы, трудности. С сразу столкнется с трудностями внутри себя и в обществе тоже. Например, здесь в России уже это более-менее приемлемо, вегетарианство. А в Средней Азии, где мы так часто бываем, там традиции очень сильные. Семейные традиции. Ишбармак, это не должны есть просто блюдо для всей семьи, это ритуал. Очень сложно отказаться в традиции от ишбармака. Ну, там шашлыки и все остальное, очень много идет мяса. Режут сами, все купируют сами. И если вы становитесь вегетарианцем в таком обществе, то вы сразу столкнетесь с большим сопротивлением и родственников, и другой общественности. И даже ученые, люди, живущие там, хотят доказать, что мясо есть необходимо. Нацелены именно вот на эту сторону. Не на беспристрастный анализ, а именно на тенденцию. Установить это нужно, как-то нашу традицию, естественно. То есть дед это делал, прадед это делал, отец мой делал, и мы должны это делать. Вот. Это пример с вегетарианством. Ну а если вы стоите еще выше задачи, люди могут подумать, что вы просто сумасшедший. Вы не живете, как все. Вообще белая ворона. И есть разные понимания совершенства. Одна сапля гуляла по берегу озера и сказала пьяку. Нет, я хуй, проглатываю. Тут рук, то есть я не стал распространяться. Свет такой божественный. Сапля тут заверг, лень большой. Бывало бы красоты, раджа хамс. Кружит вокруг озера и садится. Боже, что за птица сияющая, что такое там, куда стал плавать? Погоди, ты приди. Я наверное с райского мира. Правый, рай существует, да, это то, что это было. Расскажи, что такое рай. Рай, как тебе сказать? Ну, вода это нектар, воздух это нектар. Травом беседки из драгоценных камней. Деревья там исполняют желания. Вода как мед. Сапли тупки схватил. А пиявки там есть? Нет, пиявок там нет, сказал. Ну тогда какой же это разница? Там нет моих любимых пиявок. То есть у людей есть разные, к чему человек привязан. Если даже это плохая вещь, то есть он чувствует привязанность, он не хочет с ней расставаться. Это вредная привязанность уже давно. Знаете, я видел одного человека в детстве, сосед там был, моего друга, отец. Пьяница. Ну там, у него такие были запои страшные. Всегда утром он выходил на четвереньках, на кухню, к своей жене, он что-то готовил, и на коленях стоял, на коленях специально, и вот так вот, как, вот, как перед иконой перед ней, говорит, дай мне, пожалуйста, 3 рубля похмелиться, иначе я сейчас умру. Вот клянусь, умру сейчас, просто не дашь, он как-то вот вымаливал эти деньги, потому что сострадание пробуждало меня, он давал там эти деньги, рубль, сколько. Он сразу вставал на ноги, быстро уходил, то есть он умирал. Но ему казалось, что он умрет. Видите? Почему? Ум воспален. Вот ум. Желание здесь, эмоция сильно работает. Я хочу, хочу, это желание не могу успокоить. То есть потребности в этом нет, но вот воспаление ума называется болезнь. Воспаленный ум алкоголиков, у всех наркоманов, у обычных сейчас людей в нашем жизни тоже всегда воспален ум. Они не могут успокоиться на какое-то даже короткое время. Бомбардируют желания, желания, желания. Стимулируются рекламой, телевидением, образом жизни, вот этими разными модами, поведением, всем остальным постоянно. Поэтому, как бы человек чувствует привязанность к этому миру, вроде бы, да, тут вот хорошо, в городе, здорово, жить. Много магазинов, нужно заработать деньги, можно что-то купить, отдыхать. Тут, ну, возможности для счастья, казалось бы, есть. А вот плохо все равно. Воздух грязный, тут суета постоянно, я устаю. Вот, эта жизнь как-то меня вот все равно устраивает, а люди все чужие. А в деревню придешь и сразу, ай, хорошо. А ведь долго это не останусь. Час, полчаса. И снова город бегу. Там привязанность моя. Я чувствую, что на природе лучше. Это моя колыбель. Я оттуда. Но вот нет, я все-таки выбираю это место. Привязанность называется. Привязанность и искусственно настроенный ум. Искусственно. Есть такой пример, как искусственное управление. Искусственное управление. Бык. Сильный бык. И управлять им сложно. Но нет, очень просто. Даже ребенок может. Есть способ, сейчас скажу. Вот если вам бык попадется, вот будете знать, как управлять быком. берете кольцо и продеваете его в нос, вот так вот. Это место у быка самое чувствительное. Вот, вот даже малейшее движение не выносит, больно очень. И ребенок может взять за кольцо этого быка и так если спокойно. Бык пойдет. Чувствительное место. Это искусственное управление. Сейчас происходит подобная вещь. У людей тоже есть такие части очень чувствительные в нашей психологии, за которые сейчас люди вот эти вот выгоды вот ищут, они вот именно за эту часть нас ведут туда, куда не нужно вообще идти. Что это такое? Это сексуальное чувство. Если человека возбудить, все, он в вашу глаз попадает. И вот эта реклама стимулирует этот момент такими вот всякими одеждами, поведением и всем остальным стимулирует. А потом человек какой становится? Кажется свободный, что никто за нас не тянет, правда же? Свободный, кажется. Он становится упрямым и полностью подчиненным этой системе. Вы скажите, как это сочетается? Упрямый, полностью подчиненный одновременно. Такого же не бывает. Бывает осел. Именно такой. Смотрите, там сочетаются два фактора. Упрямство и глупость. И все. И делайте с ним что хотите. Что самое интересное, вот за счет его упрямства еще легче его сплотить. Но здесь вы не видели, теперь же не работают на ослабках. Есть подъемные краны, тут есть машины, грузовики, техника есть. А вы невидимые, вот как именно это что используют для работы. Вот такие вот маленькие, вот такие симпатичные. Или ушами такие мохнатые. В общем, глаза у них такие. Ну, красивые, симпатичные осел, супер. Но упрямый, как осел. И его природа такова, что чем больше груза вы кладете ему на спину, тем вот это упрямство, но он держит это все, он не сбросит. Если вы на собаку положите мешок, она вот делает так, мешок на земле. А все будет держать, наоборот, он упрямый. Сюда вот качество упрямства, не то, что он понимает, что нужно держать, он не понимает, он глупый. Он просто упрямый. И чем тяжелее ему, тем сильнее он упирается. Вот что интересно. Его нагружать можно до предела. Удивительно, как нагружают ослов в Индии цементом, кирпичами, песком, самыми тяжелыми вещами. Вот такие маленькие. И его только сдвинуть с места нужно потом. Он на привычках стоит, знаете, вот такие глаза у него становятся прямо. И сдвинуть с места тоже нетрудно, как выясняется. Если будете толкать, не сдвинете. Нет, не получится. Да, морковку покажите ему. Вот, вот прямо на него наносить сверху, морковку впереди держать. Вот такое существо. И вот его сочетание, видите. Так теперь подумайте, почему у нас эксплуатирует система? Недостаток знаний. Друзья, мы упрямы почему? Потому что нас возбудила эта цивилизация, пробудила эти желания. Мы все равно хотим достичь этого. Хотя уже и так мы настрадались, вот же. Все равно продолжаем в этом направлении идти. Видите? Вот в чем недостаток. И когда мы говорим о любви, то прежде всего, любовь не должна быть в невежестве, не должна быть глупа. Иначе мы сказали, да? Любовь накажет глупого человека. Если глупый попытается использовать любовь в своих интересах, он будет жертвой этой любви. Это настоящая жертва будет. Мы по опыту жизни знаем, тут шутки плохие. А бывает наоборот, если человек разумен, он знает, что делать с этой энергией любви. Но сейчас, к сожалению, такой науки не обучают в школах и институтах, поэтому мы более или менее почти все в какой-то степени жертвы уже. Любви, личной жизни, то есть каждый примерно может пожаловаться на что-то. Я уверен в этом. Очень редко можно найти человека, который был счастлив и до старости прожил свою жизнь, в один день все умерли там, и все было хорошо. Нет. Там были и проклятия, там были и, сказать, благословения, и ссоры, и убийства. Да, и в Румалике много историй наслушался о муже и жене, потому что в то время, где-то до начала 50-х годов, разводов еще не было, насколько я помню. Еще разводов не было узаконено. Был только брак, разводов не существовало. Потом разводы узаконили чуть-чуть позже. Поэтому я наслышался много историй вот об отношениях мужа и жены, которым не разрешалось разводиться. И почему, вы думаете, узаконили разводы? Потому что участились убийства всех. Стало уже как закон, стало проявляться как тенденция, как правило уже стало проявляться. А один муж приходил домой постоянно пьяный. Жена уже не могла выдерживать. Это наша история. Эти вот 50-е годы начала. И она жалуется соседке. Не знаю, что делать, не знаю. Чем он так? Просто пьет, деньги пропивает. Не знаю, что за муж и как его изменить. Она ей посоветовала, что нужно сделать. Придет пьяный в следующий раз, уснет, свежий его целиком, и мешок на голову один. Когда проснется,
Давай не с ним.
Топор-то чирят. Я к тебе сейчас буду убивать. Все. Мне надоело, я больше терпеть не могу. Сейчас я вот топор наточу. И по голове, и все, и потом сброшу туда, куда хочу. Уже место знаю. То есть объясни ему все. Как собираешься сделать, как в конце года, все уже. Объясни ему, убеди его в этом. Потом топор откладываешь в сторону, берешь ладони, бьешь по голове со всей силы. И он говорит, такой шок получает, что потом год не пьет вообще человек. То есть она как-то по опыту, по какому-то вот узнала, это как бы так вот делаешь, все, он шок, и год вообще пить не будет. Но соседка промахнулась, она ударила Ванька по голове, а он умер от страха. Это одна из историй, так я отвечаю, как вот честно. Вы смеетесь, потому что сейчас такое, сейчас просто развод и все. Нет этих вальков или топоров. Ну а там была безвыгодная ситуация, когда люди прибегали к таким средствам. Не могли больше жить дальше. Или в Петербурге однажды я проходил через фонтанку по мосту, увидел, что там женщина лежит на льду. Плашмя. Весна, этот лед подтаявший, она его хотела пробить, чтобы утонуть. Сбросилась с моста плашмя. Такая полная тяжелая женщина. Прям плашмя упала, переломала себе кости, так тяжело стонала, живая была. Но лед не проломился, то есть страдалась. И когда пожарная охрана приехала, там стала ее как-то поднимать, там все организовала, вытащила ее. Обычно эти люди грубые, эти работяги, спасатели, это грубые довольно. Говорит, ну что ты там ставил так? Что ты делаешь? Зачем ты вообще это делаешь? Там, беспокоишь и нас, и зачем все? Она говорит, я не могла больше жить в коммунальной квартире. Все, не двигайся. Ну, проблема, смотрите, сейчас весь Питер перестраивается в центр. Это была проблема города. Люди подсыпали яд в коммунальные квартиры друг другу. Это как правило, понимаете, поджигали квартиры друг друга, чтобы как-то вот избежать этой коммуналки, знаете, сжигали дома, покушались на жизнь, вот самоубийств очень много, скандалы там, представьте, вот я был, 30 квартир, 15 здесь, это вот такой вот, двор-колодец, такая же коммуналка на этаже, и два туалета, все. Представьте, да нужно по расписанию, точно по минутам кому на работу, там же расписание вешивается, кто входит в туалет и когда выходит, по минутам вообще. И если вы хоть немного задержитесь, там просто такой шквал начинается. И вот люди живут просто как в тюрьме, вот в таком расписании, вот всю жизнь и страдают. А потом, наконец, получают квартиры. Дом на расселение, повезло, квартиры. И что? Они страдают. Скучно. Они привыкли. Вот этот человек называется. То есть вот в этом месте это такие проблемы. Поэтому какой выход находит Антон Бойзен? Этот психолог. Ученый. Он говорит, что есть два выхода. Либо согласиться просто с деятельностью чувств и до животного уровня скатиться, вообще ни о чем не думать. Это деградация. Это вот так люди иногда, да, находят выход в этой трудной ситуации. То есть я с этим очень уже не могу социализироваться, но мне не признает, у меня вот такие привычки не соответствующие, нахожу другое общество, ниже. И там есть нормальное чувство. А потом, может быть, еще ниже, и так в самое низкое общество могут скатиться, и там чувствуют себя хорошо. Но он предлагает, конечно же, подниматься вверх. Он предлагает быть в борьбу с чувствами. Принять высшие стандарты разума. Как это сделать, мы говорим. Да. Вот тут нужна энергия любви. Вот она почему. Догадливость. То есть любовь может привести к низменному. То есть направлена на низменное. Ну, лев же любит антилопу. Ну, конечно, любит. Ты же не чает в ней. Только на нее и смотрит, верно же? Лев антилопа. Вот это любовь. Но это животное любовь. Он же предлагает именно вот эти религиозные принципы, если возлюби Бога, возлюби ближнего, вот это и есть та сила, которая поднимет нас на более высокий уровень. То есть людям сейчас не хватает просто любви, чтобы жить по-человечески. Чтобы совладать с чувствами, чтобы обрести разум, силу внутреннюю, чтобы совершать какие-то подвиги, наконец. Раньше была любовь к родине, например. Но разве нет? Была больше, я считаю. На мой взгляд. Сейчас это люди... Несколько не думают об этом. Ну и время другое пришло. Сейчас мы больше обо всем мире начинаем уже думать вообще. Говорю о каких-то вещах. А вот ранее, там вот нация, Россия, там любовь к родине, за царя умереть люди. Вот, имели такие идеалы, можете себе представить. Это помогало совершать что-то героическое. Любовь к народу, коммунистическая была революция в стране, допустим. Это тоже проявление любви. Какой-то альтруизм там был. И это давало силы что-то делать необычное. И сейчас вот эти все вещи уже пройдены, и люди не вдохновятся этими днями снова. Потому что мы уже видели эти ошибки, и что и получается в конечном итоге. Поэтому мы все больше и больше обращаемся к Священному Писанию. Все же цель – любовь к Богу. не просто любовь к народу, не просто любовь к человеку, а что-то еще более высокое, от которой все это зависительное. И любовь к человеку должна быть чище, божественная. И любовь к миру должна быть тоже божественная. То есть мы не можем как бы осуществить эту любовь. Она как-то становится причиной наших страданий почему-то. И вот когда люди живут в обществе, имеющего такую высокую цель, абсолютная истина, скажем, и при этом они заботятся друг о друге на этом трудном пути, вот тогда это возможно. И на этом пути самое главное качество – это честность. Если мы хотим, чтобы общество не отвергало нас, хороших людей, то мы должны быть честны, жить в атмосфере доверия и не шокироваться ошибками других людей. То есть прощать всем ошибки, только себе не прощать ошибки. Вот так человек настроится. К себе жестко, к другим мягко. Каждый настроится. Ко всем мягко, к себе жестко. И доверительное отношение. Если я делаю что-то плохо, не получается, срываюсь, ошибаюсь, я иду и рассказываю об этом. Как вот покаяние в христианстве, что-то подобное. Я беру и все это рассказываю. А он слушает и говорит с доверием, говорит, хорошо, прощается тебе. Он может не дает какого-то лекарства, но во всяком случае говорит, прощает тебе Бог все, иди попробуй еще раз. Начать нормальную жизнь. Это превратилось как бы, ну, в покаяние и профессиональное. И снова грех. Покаяние, грех, покаяние, грех. А вообще нужно остановить это. Как? Когда нас признают люди, общество высокодуховное, и прощают нам ошибки, и помогают нам, вот тогда это можно осуществить. Признание, именно признание. Поэтому, как говорит Христос, не судите и не судимы будете. То есть других не осуждайте людей. Себя осуждаете. Себе можете не прощать что-то. К себе можете очень жестко и требовательно относиться. Но другим мягко. Также к вам будут мягко относиться и так далее. Вот это общество может подниматься, прогрессировать духовно. Если же мы не прощаем ошибки других, если что, мы просто приговариваем человека к стенке, и ярлык какой-то вешаем на него, что-то он такой, и отвергаем его, то он вынужден искать социализацию ниже, ниже, ниже и ниже. Падать. Отсюда масса неудовлетворенных людей. Например, Америка достигла такого большого развития в 60-х годах экономического. Мир потрясался достижениями, это серьезно. Ну, конечно, это оправдывали, что там не было никогда войн и прочее, но суть не в этом. Суть в том, что эта продвинутая цивилизация породила неудовлетворенных людей. Целое поколение, вы знаете, хиппи. Это целое поколение людей почти вымерло. Одно. Они, многие стали наркоманами или приняли свободный образ жизни, вот эта свободная любовь, уличная жизнь, то есть большинство из них просто вымерли. Откуда порождает вот эта цивилизация с высоким уровнем стандартов жизни вот таких людей, как называли подонки общества хиппи. Здесь это как мода, а там, простите, было что-то другое вообще. А в России это как мода отразилась больше. Но истинные хиппи, это были отверженные люди, грязные отверженные люди, которые могли месяцами не мыться в одной одежде и спать, и есть, и жить в подвалах, и с разными женщинами, там каждый день наркотики, трупы лежали каждое утро на этом боуэре в нижнем стайле. Вот что такое были хиппи. Колонии хиппи такие же организовывали, они пытались, искали, и многие гибли, просто на глазах гибли. И хватали за голову, наркомания, вот что началось. А Тимоти Лири, он дал начало этому всему, потому что синтезировал ЛСД, и описал руководство, даже дал научное, как путешествовать в других мирах, расширить сознание. Вот как он привлек людей к этой практике. И за этим как бы образом жизни хиппи, вот этих нищих оборванцев, скрывалось поиск смысла жизни, оказывается. Не просто два, именно поиск смысла жизни. Почему? Общество отвергло их. Это были многие дети богатых родителей. Но от них требовалось служить обществу по стандартам. По стандартам одеваться. По стандартам говорить, иметь отношения, поддерживать стандарты общества. И вот эти стандарты общества, которые навязывались, они не принимали эти стереотипы, они хотели свободной жизни, видите? Стандарты не соответствовали стандартам и признавались как отверженный класс, просто не соответствовали со внешним стандартам жизни. Интересно, что Шрила Прабхупада, когда выехал из Индии в 1965 году, он приехал на грузовом судне Джаладути туда, для того, чтобы дать духовные знания. Книги и трансцендентное знание. Он начал проповедовать хиппи. По стечению обстоятельств у него тоже не было денег. Он приехал в индийский садху, пожилой человек 70 лет, такой шапочки, знаете, с ушами, такой шафрановый простой, вот сейчас бумажный. Такая юбочка, шафрановая, саньяси одевается такой, такая юбочка и все. Башмачки такие простые, трость и $7 в кармане. Рубля. В Америку приехал. Распространять полное знание, себе. То есть Америка богатая страна вообще. И понятно, что с таким капиталом, с такими материальными возможностями оказался он в Нижнем Нью-Йорке. А где еще? Он говорит, я каждый месяц собирался уехать обратно в Индию. Каждый месяц думал, все, я уеду, больше не могу. Я не мог понять, как эти люди живут, их ценности, ничего не понятно. Они руководствовались просто, вот они курили эту травку и считали, что это совершенство. Все. У них новые знакомства были каждый день. На одну ферму, где жили хиппи, Прабхупада приехал тоже давать знания молодежи. Говорил, что все ходят без одежды по полям. Мужчины и женщины. Картошку сушили. Все, нет вообще никакой одежды. Он сел дать лекцию, пришла аудитория без одежды, и сел, стал смотреть лекцию. Приехал значит, учитель. Они, в общем-то, оценили, слышали, что есть йога, что есть Индия, уже, да. Было известно через Харрисона Джорджа, они тоже уже были в Индии в это время, до того, были в Ришикеше. Оттуда и пошла эта мода, хиппи, длинноволосые вот эти, знаете, вот, курят ганджу, это есть в Индии. Такие люди, поклоняются шире, живут прямо на улице. Можете их увидеть, если поедете в Индию. И при этом они не считаются несоциализированными, к ним не относятся свысока, видите, к ним не предъявляют никаких стандартов. Вот что интересно, что в Индии вы видите, ну, совершенно моды всех культур и веков одновременно, всех религий. И ничто не терпит никаких притеснений. Ну, есть исключение сейчас вот мусульмане и, так сказать, индуисты, но это англичане заложили это противоречие еще для управления. В Индии никогда не было никаких противоречий. Потому что люди не руководствовались материальными стандартами, а только духовными стандартами. Все есть души, они говорили. Сегодня он нищий, а в следующий жизнь он будет богатый. А ты богатый, в следующий жизнь будешь нищим. По закону кармы все происходит, как чертово колесо. Тут нечего оценивать. То есть никогда не принижали людей низших классов и прочее. Поэтому одно из чудес, которые видели западные люди в Индии, что даже нищий счастливый. С чего радуешься? Нищий он счастлив. Как же так? Он роется там в мусоре, где-то, но он при этом вполне удовлетворен. Это была загадка. Что это за люди? Что у них за мышление? Почему они такие? Независящие от каких-то внешних обстоятельств. И поэтому, если мы создадим как бы стандарты духовные, мы должны их правильно поддерживать, чтобы не быть какой-то искусственной элитой в обществе, подавляющей других людей. Потому что в следующий раз мы нарушим какой-то стандарт и выпадем оттуда. То есть нужно еще систему поддержки оказать. И вот психологи знают, теперь там на поезде. Если к вам пришел человек с проблемой и говорит о проблемах, а знаете, какие проблемы бывают? Хоть ужас такой. А вы должны слушать эту проблему, чтобы психолог, чтобы разобраться в этом. То первое, что вы должны сделать, будьте внимательны, не шокироваться проблемой. Не шокироваться. Как это можно было? Да ты что и прочее. Нет, этого нельзя делать. Нет, просто слушайте, да, какие-то проблемы бывают. Все нормально. И при этом не разглашаете эту проблему никому. Продолжаете связывать его с цивилизованным культурным обществом, даете возможность. Вот и все. Даете некоторые советы. Но главное подтвердить эту связь, что он с нами. Он в этом обществе. Все в порядке. Это временно, все пройдет. Человек чувствует, что у него есть шанс, появляется сила, сила откуда-то прямо изнутри приходит. И он преодолевает проблему. И Антон Бойзен говорит, что в духовной жизни бывают как бы два направления развития, или как бы два вида развития. Постепенный и внезапный. Ну, постепенный, вы знаете, мы постепенно что-то практикуем, делаем какие-то усилия, трудимся, есть какой-то режим, распорядок, мы следуем духовным традициям, и постепенно мы развиваем духовное знание и силу. Это понятно, как дерево вырастет постепенно, поливаем его. Есть внезапный, это редко случается, но бывает. Что случилось с ним самим? Он сошел с ума. Но когда выздоровел, он выздоровел уже на другой платформе, казалось, человек. Как будто, говорит, все его разобрали на части, а потом сложили в лучшей комбинации. Вот что с ним произошло. Внезапно означает, что у вас просто вот как будто все расправляется, все перемешивается, все перепутывается, вы уже не знаете, где добро, где зло. Вы видите, все эти конфликты, вы переживаете, и у вас как будто психическое отклонение, как будто бы психическое. Но просто вы видите какие-то такие удивительные картины конфликта. А затем все это собирается в новой комбинации и уже более устойчивой. Это внезапно. Например, Арджуна на поле битвы Курукшетра не мог вступить в битву. Он Кришне об этом сказал. Кришна был еще колесничим. При этом Кришна не обычное существо, а верховное Бхагавадгите. Он просил у него совета, что делать мне. Я не могу поднять руку, там мои родственники тоже есть. Кришна рассказал о том, что есть душа, есть тело. Тело обречено на гибель в любом случае. Душа нет. Душа прогрессирует только тогда, когда ты исполняешь долг. Воин прогрессирует, когда исполняет долг. И неважно, победит он или проиграет. При исполнении долга он всегда пойдет выше, после смерти. Поэтому тебе лучше сражаться, Арджуна, чем не сражаться, как воин. Если ты воин, откажешься от сражения, ты будешь опозорен этим. Ты деградируешь. Общество не примет тебя, и ты пойдешь вниз. Если ты сразишься и погибнешь в сражении, общество прославит тебя, и ты после смерти достигнешь высшего результата. Поэтому ты не проигрываешь, когда сражаешься, как воин, если ты воин. И он объясняет ему вот эти законы духа и материи, чести и бесчестия истинного, абсолютного уровня. А затем Арджуна, он начинает чувствовать такой вкус духовный, прямо на этом же месте, перед битвой, пока не говорят. Такое счастье, что он говорит, а покажи мне себя, каков ты есть полностью. Ты Кришна, передо мной, вот в образе человека сейчас находишься. Но я знаю, что ты обладаешь непостижимыми безграничными энергиями. Покажи мне вселенскую форму. И Кришна говорит, ты мой друг, я покажу тебе. Вот тебе глаза, смотри. И там пишется один строй, вселенская форма. Если вы сымитируете, повторите все, что Арджуна говорит, придя к психологу или психиатру. Значит, не говорит то, что говорил Арджуна, там, когда увидел вселенскую форму, психолог или психиатр скажет вам, что у вас проблема, у вас психическое отклонение. То есть то, что Арджуна видел и говорил, это можно сейчас расценить буквально как психическое отклонение. Это был внезапный прогресс, прорыв. Его ума, его внутреннего мира. Внезапно, быстро. Мгновенно. Через несколько минут уже Арджуна был другим человеком полностью. Но он пережил ужасную вещь, потому что видел все эти время вечное, все пространства в одном месте, различные формы безграничные, которые поразили его воображение, и он стал дрожать, чуть ли не терять сознание, когда был свет. И то, что он говорил бессвязно, он даже не мог понять. Ведь я предлагаю тебе поклоны со всех сторон. Безграничная высшая сила. Я вижу, что все сокрушается временем, рано или поздно, и прочее. У всех есть своя судьба, он вижу мириады этих существ, богов, и прочее. И когда пришло, что Арджуна уже готов потерять сына, говорит, все, покончим с этим, все спокойно, все. И вот смотри на меня, твой друг. Я просто твой друг. И восстанавливается сознание, как обычно. И так люди иногда могут переживать какие-то видения. И какие-то вещи мы видим, тянут опять вниз, какие-то вверх. Например, в Америке одно время исследовал, опять же, самый ЛСД. Врачи стали употреблять его для одной цели, чтобы освобождать людей от алкогольной зависимости. Вот человек алкоголик, они дозируют ЛСД должным образом, вводят эту дозу, и человек видит картины, видит энергию Бога и энергию дьявола. И вот как они взаимодействуют. Переживает такие глубокие чувства религиозные, что, придя в себя уже, навсегда отказывается от алкоголя. Но становится наркоманом. Поэтому отказались от этого метода тоже. И здесь в Гите говорится та же самая вещь. Чтобы подняться выше, выше трава от этого уровня обычного, выше подняться и не спускаться, нужен вкус. Вкус нас держит в жизни. Почему вот эта тенденция вниз и трудно подниматься? Вкус держит. Попробовал человек алкоголь, и уже вкус держит его, напоминает, хочу еще, и еще, а потом еще, и наркотик, вкус еще выше. И уже, если я испытал, человек уже трудно. Наркомана сделать не сложно, одну инъекцию можно, и все. Он сам будет потом искать все. Вот, видите, этот вкус тянет вниз, от чувств исходящих. А есть вкус, который исходит из души, вот этот секрет трансцендентного знания, что над разумом располагается платформа духа. И вот наша задача быть проводниками духовной энергии, дать человеку это почувствовать. И вот он будет подниматься еще чуть-чуть, он будет не забывать эти вещи. И так вот этот вкус верит его. То есть духовная жизнь также имеет вкус. Мы говорили об этом. Так, если воспринимаю вещи, не воспринимаю вещи. Вот, не воспринимаю вещи. Например, в каком смысле? Вот я сейчас смотрю, но я не вижу себя, я не воспринимаю это. Видишь, не видишь себя. Так, вот в чем дело. Поэтому, если мне кто-то расскажет обо мне, я начну себя воспринимать. То есть кто-то мне может в этом помочь. Вообще не достигается душа. Без общения душа не достигается. Без духовного общения невозможно познать душу. Как же, без огня вы не разжигаете огонь. Нужен другой огонь. А тогда это легко. Просто зажигаете от огня, и у вас тоже есть огонь. Все просто. Если кто-то обладает любовью к Богу, это легко получить от него. Но если нет, практически невозможно. Практически невозможно. То есть обучиться этой науке без носителей знания. Поэтому в самой же Гите вам парам пара праптам говорится, по цепи ученической преемственности этот огонек передается из руки в руки. Это нельзя утрачивать, этот вечный огонь должен быть. Вы имеете, должны передать дальше, чтобы не сбогас. Там тоже должны условия создаться, чтобы он не затух. Не в воду нужно класть его, а на хорошую как бы среду, где поддерживался бы огонь. Значит, вы должны найти достойного человека для передачи знаний. А тот дальше. И об этом заботится вот эта преемственность. Что и говорит советок. Преемственность не должна нарушаться. Знания исходят с этого уровня, и есть представители, которые это опускают на уровень восприятия и постепенно добавляют его вкуса, выводят человека на духовный уровень сознания. Здесь уровень абсолюта – это свобода от всех пороков полностью. Человеческих. Это надчеловеческое, надрелигиозное вообще. То есть религия, она говорит о пороках. Здесь не нужно вообще о пороках говорить. Их принцип существует. В советские времена, если вы шли в магазин, вы же помните, там всегда была табличка. Будьте взаимовежливы. Потому что ругались постоянно покупатели с продавцами. Но было напоминание. Почему такая табличка появилась на наставление? Потому что люди ругались. А если бы они не ругались, никто бы не поверил, что это табличка, да? Кому говорится не убить?
Убийцам.
Желающим убивать. Не прелюбодействуй, кому говорится? Тому, кто хочет это делать. А тот, кто этого не делает, это не говорится. Вот здесь в заповеди не найдете ни одной, кроме последней. Возлюби Бога, все. Больше никаких законов не существует. Здесь же, чтобы достичь этого уровня любви, смотрите, сколько нужно заповедей, потому что чувства нас влекут. И убивать, как не убивать? Легче убить, чем не убить этого человека. Легче украсть, чем не красть в этом мире. Это трудно не красть, знаете, это трудно не убивать. Очень сложно, чувство меня не оставляет в покое, как я могу оставить в покое этого человека, этого негодяя, убью его все. Поэтому вот жизнь складывается как бы таким образом, что есть разные уровни, и мы должны выбирать, где располагаться, на каком уровне существовать. Это выбор. Это не случайно. По закону кармы кто-то рождается вот с усиленной такой платформой. Уже рождается таким. Очень трудно подниматься таким. Кто-то здесь, кто-то выше. Это с прошлой деятельности зависит. Но у всех есть какие-то трудности. Какая-то привязанность к материальному существованию. Вот такой вот обычный. Как в одном роддоме обнаружили, что дети плачут. Здоровые дети плачут. Сильно плачут. Искали причины. Нашли три причины. Статья была. Плачут, потому что мать три категории детей вывели. Никотинные, алкогольные и децибельные. Так называют. Мать пила спиртное, когда была беременная. Ребенок рождается, ему нужно похмелиться. Нужно принять 50 грамм. Вот он кричит. То есть причины никакой нет. Здоровый, нормальный ребенок. Но есть потребность в алкоголе уже. Врожденная. Мать курит, и он просит сигарету, поэтому кричит сумасшедший. Децибельная, мать слушает такую музыку, знаете, а в роддоме тихо. Ему неуютно, ему нужно это слушать. Вот, видите, мы уже получаем какое-то, так сказать, наследство, какой-то уровень, потом родители наши будут говорить буквально вот только об этой платформе в основном. И вот это чуть-чуть. Сейчас объясню. Возьмите, например, понятие любви. А, нет, возьму. И рассмотрите вот этих четырех уровнях. Посмотрите, что получится. Вот любовь здесь. Любовь. На уровне чувств. Что это такое? Это запах, запахи, вкусы, формы. Все. Как люблю эту женщину. И она очень красивая. Форма. Первая женщина. Вот такая любовь существует. Духи применяются для этой цели, чтобы привлечь человека на этом уровне, чувство привлечь к себе. Привлекает мужчина, будет комаров есть такие духи. Хорошая функция. Комаров отпугивает, мужчина привлекает. Удобно. Это любовь материальных вкусов. Ну, просто внешняя любовь. Или как называют кама, повод. Форма пробуждает желание. Голос нежный пробуждает желание. Касание пробуждает желание. Вот такая любовь. На уровне ума это любовь выше. Ум он еще придумал, обожествляет. Мифы, знаете, сотканные из света и воздуха. Человек какую-то картину пишет. Поэт что-то такое. На женщину смотрит и вот творчески полюбит. Это вот у ума. Люди пользуются вот этими вещами. Они смотрят друг на друга, улыбаются. Угощают чем-нибудь, влюбляются. На танцы ходят, там влюбляются постоянно. А потом, когда разум просыпается, выясняется, что они вообще не пара. Вот она ошибка. Разум не проявлялся. Они были заняты чувственным восприятием и домыслами. Конечно же, она мне сделает счастливым. Понятная женщина. Я так думаю. Мне так кажется. Она уже хороша, будет еще лучше. Это мое предположение, гипотеза. А практика может быть иной, есть обманчивая. Истинная любовь, она начинается вот с этого уровня разума. Начинается только. Значит, молодые люди, просто прилегшие друг друга, поженившись, еще не любят друг друга, еще это неизвестно, что будет. Любовь проявляется временем. Если они разводятся, не могут, то там и не было настоящей любви. Это была вспышка чувств просто и ума, фантазии. Молодые. То начинается истинная любовь вот с разума. Они уже в зрелом возрасте достигнут этого уровня, если идут к нему. То есть любовь нас ожидает в будущем, оказывается. Не в молодости любовь настоящая приходит, а в более зрелом возрасте. Когда вы жертвуете вот этими чувствами и вот этими своими эмоциями и привычками ради более высокой цели, вот тогда любовь приходит в уровень разума. Разум означает долг, дхарма, путь, обязанность, вот ответственность. Если привлечение мужчины к женщине не связано с ответственностью, это повод. Опасно. Если он привлекается к женщине и принимает ответственность, это можно принять за любовь. Это уже будет развитие. Все, это уже приведет к себе. Вот он говорит, любовь должна быть связана с разумом, ответственностью и знанием. Любить естественно. Это нормально. Но любить в невежестве, это гарантирует страдание. Без ответственности, без вот таких вот, так сказать, высших понятий долга. Человек не достигает истинной любви, не успевает просто. Приходит боль, несчастье и разрушается все. То есть истинную жизнь люди еще и даже не достигают вообще. Даже не знают, к чему должны были прийти. Самая высокая любовь, когда люди при помощи разума продвигают, выполняя обязанности, жертвуя ради себя, ради то есть друг друга, ради семьи, ради общества, в служении Богу и достигают духовной платформы вместе. Вместе достигают семьей, скажем, муж и жена. Считается, что они достигли высочайшей духовной любви. Если вы любите Бога, вы любите все подлинным образом. Значит, просто влюбленность – это лишь начало пути. Это ниточка, вот этот вкус, который нас приведет выше. Но если мы злоупотребляем, мы падаем. Если связано с Богом, мы поднимаемся. Вот об этом говорит Антон Бойзе. Совесть, прежде всего. Она определяет наш путь. Если мы конфликтуем с совестью, если мы уступаем, снижаем порог совести, мы упадем. Поэтому в семье супруги должны поддерживать высокий стандарт чистоты. Семья должна быть самое чистое место. Семья – это не публичный дом. Это не кабак. Это не место для ссор и поединков. Семья должна быть самое чистое место. Фактически семья должна быть охраной. Сестрой говорит. Семья, дом, как храм должен. Вот в таких условиях живет семья, воспитываются дети и развивается личность. Тогда можно надеяться, что наше общество будет меняться на глазах, внезапно. В другом случае, нет. Пока нас стимулируют к низшим качествам, нам никак не вырваться на этот уровень дети. Что происходит? Многие пытаются сейчас, ведь образованные. Но это как басни Крылова, Лиса и Виноград. Она тоже пытается прыгнуть и стать виноградом, но высоко. Она после нескольких попыток скажет, а что толку от него? Только оскомину, лишь все равно кислый убегает. Так и не попробуешь. Люди разочаровываются в духовной жизни, даже не имея опыта в этом. Просто попытки неудачные. То есть нужно еще знать, как эти попытки правильно осуществить. Шрила Прабхупада сказал одну вещь, что в западном мире есть поговорка «святых не бывает». Он объяснил, почему она возникла, эта поговорка. Потому что вы не создали условия для них. Возьмете химический эксперимент, сложный. Есть такие сложные химические процессы. Колбочки, пробирки там эти, спиртовочки с подогревом. Точное время, нужно все учитывать. Если все учтете, эксперимент удастся. А если нет, не удастся. Итак, почему святых не бывает? Кто такой глупый сказал? Нет, просто для них условия не созданы. Они есть. И многие из вас станут такими людьми в очень скором времени. Даже не заметите. Несомненно, станут, потому что вы примете некоторые другие условия существования. И все. И каждый человек это может сделать. Если он не слишком привязан к этому образу жизни животного, вот к низкой форме существования. Если он готов немножко пожертвовать чем-то, оторваться, вы видите, жизнь кардинальным образом меняется. Даже небольшое продвижение на этом пути очень сильно меняет существование к лучшему. То есть этот метод, эту психологию нужно изучить, психологию подъема, как можно помогать друг другу, повышать наши духовные стандарты чистоты и осознать себя, Бога и высшие цели, высшие задачи. Там над душой, вот есть я, вот эта душа, я, сознание, конечно, одна личность. Во мне есть много, конечно, я, вот этих созданных одним платформе, но я один. Я сам с собой разговариваю вот отсюда, вот с этим уровнем, вот с этим уровнем, я просто разговариваю, спорю. Вот здесь, с разных уровней. Это я тот же самый. Сознание пройдет. Ее природа сад Чит-Ананда. Чит-Ананда. Отсюда это исходит наша неудовлетворенность. Нам нужно безграничное счастье, тут мало. Ананда, безграничное счастье, моя природа. Чит, полное знание. Я всегда сталкиваюсь с какими-то проблемами, которые не могу понять в жизни. Я страдаю от этого. Отсюда же несколько знаний. И сад, вечность, я пытаюсь достичь постоянного существования, не прекращать его, не согласен жить временно, но, тем не менее, должен. Вот это проблема, конфликт с душой. Ведь в высшей степени это абсолютные потребности наши. Абсолютно. Мы хотим вечности не меньше. Мы хотим безграничного счастья не меньше. Мы хотим полного знания не меньше. Такая маленькая душа из так новых куч. Кто же ей нужен? Кто же ей нужен, говорит? Вот тебе нужна сверхдуша, это будет последняя. В этой структуре будет сверхя. Сверхя пронизывает всю Вселенную. И не одну, а все. Все, что мы видим, поддерживается сверхдушой в этом мире. Все пронизывающие аспекты. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, говорят ведьмы. И высший смысл жизни установить свои отношения со сверхя. Вот гармония здесь. А потом уже пользоваться всем этим. Никакой опасности. То есть, значит, жить по воле Бога, как говорят, целятеля. То, что в области неосознанного. То, что люди, живые существа делают неосознанно, но правильно. Неосознанно, но безошибочно. В мире животных все ведутся неосознанно, но правильно. Это инстинкт для ученых. Не инстинкт, сверхдуша в сердце. Это все-таки природа. Фиксируется сверхдуша. А человек, поскольку он освобождается от этих вот навязчивых законов, освобождается для свободы выбора. Но поэтому нужно руководствоваться, развивать знания, чтобы правильно это сделать. Изучать и действовать. Давайте обсудим эту тему здесь.
Будут вопросы к дополнению.
Да? Вот если мы в этой коже человека очень привязаны к самому первому уровню, но это факт, что у нас есть органы чувств, есть привязанность к этим объектам и сильное желание удовлетворить запросы этих органов чувств. А стремиться вот туда вверх в Богу, сверх я, да даже просто постичь самого себя, Бог себя, кто нам дает вот эту силу желания? Без желания невозможно подниматься. Кто нам дает вот эту силу желания, если мы не привязанности вот на самом нижнем?
Общение с людьми, которые достигли большего духовной жизни. Это главная причина прогресса. Если бы не было духовных примеров в обществе, люди бы никогда не смогли прогрессировать. Они бы это рассматривали как опасную деятельность, вредоносную. Пока не появятся примеры в обществе, вот такие хорошие. Как великие святые, мы знаем, там, Серафим Саровский, например, в Индии целая плеяда, там, тысячи святых. Поэтому люди не боятся духовной жизни, потому что есть примеры. Они знают, что это очень хорошо по примерам. Если просто скажете, оставьте вот эту платформу, люди испугаются. А может, тут обманом все заложено, почему нужно это оставлять? Это моя жизнь вообще. Но если вы видите пример живого видео, так это же лучше. Вы достигаете свободы полной. Поэтому общение с людьми более духовно продвинутыми – это главное условие прогресса. Нужно искать людей более продвинутых для личного продвижения. С кем поведешься, того наберешься общение.
А как помочь людям на повторные чувства, если они, как говорят, сообщаются с теми, от которых они просто не могут уйти? С кем поведешься, от того и наберешься.
Сейчас студентов
очень много, просто на уровне чувств находится. И среда очень такая организованная, она просто туда не пускает людей, которые бы хотя бы просто сказали, там, не курите, не выпивайте и так далее. Даже студенческие какие-то клубы в трезвости, они и то, я бы просто был в таких организациях, там в основном люди не студенты собираются. Как помочь вот этим молодым, интеллектуальным людям, а рабочим тем более, как помочь, если стена просто, стена?
Дело совсем не в том, что люди курят или пьют, или принимают наркотики. В этом вообще никакой проблемы нет. Это следствие проблемы. Не проблема. Проблема в том, что они знают Бога, абсолютную истину. Научно.
Знают?
Не знают. Вот это уже проблема, которая приводит к такому образу жизни.
Я вступлю в дискуссию, но на каком-то глубинном уровне они все равно знают, что Бог есть в них, и они также состоят из стихии всего. Ведь какая-то глубинная
память. Любовь к Богу дремлет в сердце человека.
Да, да, есть ведь эта памятная глубинная.
Но есть одна проблема. Например, есть у человека большой драгоценный камень. И он знает, что большая ценность, и хочет его хорошо спрятать. И так хорошо спрятал, что сам забыл, куда положил. Можете считать, что у него нет драгоценного камня. Но он и есть, вы правы, есть. И так же его нет. Не осознают, не помнят. Как бы дремлет. В потенциальном состоянии это все есть в человеке. А наша задача это как раз вот обнаружить, да, чтобы люди вспомнили о себе, нашли себя, познали себя.
Добровольный метод, он может быть очень долгий. Просто, например, у нас были раньше АТП. Часть людей это вылечила. Сухой закон, например, который Горбачев объявлял, его хотели обругали всячески, но людей, по статистике, пить больше, просто элементарно. Они о Боге не думали, потому что там был атеизм, скажем, даже просто элементарный метод. Каким образом помочь людям. А уж когда они будут меньше употреблять разные виды наркотиков, они уже начнут думать меньше.
Есть два вида помощи, и та и другая принимает помощь. Но два вида помощи. Например, есть дорога, ответвление дороги, и там знак, скажем, обрыв. Вот этот знак, ветер сдувает куда-нибудь, и люди сворачивают туда, и все падают. Вот есть вид помощи, вы идете туда, где люди падают, уже есть люди, сломавшие себе руки, ноги, и там занимаетесь помощью. А есть помощь, вы выходите вперед и ставите знак снова. Нужно сделать то и другое, конечно. Но лучше всего этого оставить знак, что люди вообще в такую ситуацию не попадают. Поэтому знание абсолютно есть и необходимо. Вы правы, что в институт сейчас мы не можем прийти и дать эти предметы, пока еще рано, так, нет возможности просто. Тем не менее, можно найти другие косвенные средства. Например, все, что соприкоснулось с Богом, становится обладает духовной силой. Пища, например. Почему так важно распространять духовную пищу в обществе? Это целая миссия. И вы видите, что это сильно-сильно меняет сознание людей. А освященная пища, которую они едят, даже не знают, это не важно. Вегетарианская освященная пища. Прикасаются к чем-то божественным через пищу. Студентов тоже можно иногда кормить. такие специальные программы на Западе тоже существуют. Студентам бесплатно переносят и раздают от храма. В Индии это очень часто делают. И это хорошо, они денег много не имеют, студенты, они не просят сюда что-то поесть бесплатно, пообщаться с кем-то, нормально. И получают на уровне духовное восприятие и материальную поддержку. Такие способы. Но лучше дать образование человеку, конечно, это самое лучшее.
Вот
еще
вы сказали о внезапном прогрессе. Как лечить внезапное откровение, которое пришло свыше, от одержания духа?
Как отличить? Да. Я думаю, что сам человек не сможет отличить этого. Но с внешней стороны это будет понятно.
Через что?
Потому что у духов есть свои вкусы. По этим вкусам можно понять. Если человек не заражен, конечно, сам этим вкусом. А пьяные люди обычно говорят, я не пьян. Вот если ты понимаешь, он пьян, ты пьян, иди. Он так, немножко понимает, но отставит, что он вполне здравый поступок, что он уверен в этом. Также одержимый духами, он не может оценить себя. Да? Нужен человек, который просто здоров. И он может сказать. Ко мне несколько случаев было, приходили люди, одержимые духами, очень сильными. Но у всех это есть в какой-то степени, почти у всех, как выясняется. Какие-то есть такие всякие неприятности. Но тут мощные такие, знаете, существа, которые брали все в свои руки полностью, все существование человека. И доводили потом до самоубийства. И становится очевидно, что это не божественное просветление. Люди очень мучаются, очень страдают. Минуты просветления не говорят, что очень плохо, очень трудно.
Ну, как найти, где найти вот
так
вот, который увидит, что
это жизнь, будет плохо, или все-таки это божественное? Нужно создать условия. Человек придет. Если ученик готов, гуру придет. Об этом даже не беспокойтесь. Искреннюю душу не обманешь. Просящему хлеба камень руки не положит. Христос об этом говорит. Если ребенок просит рыбу у отца, он рыбакам проповедовал. Вы думаете, он ему змею положит руку? Никогда. Он ему рыбу и даст. Просите, получите. Да, нужно желать искренне стремиться. Заинтересоваться Богом. Все придет на этом пути. Уже все готово, на самом деле.
То есть глубина намерения. Желание определяет время встречи.
Определяет.
А еще вот можно вопрос из вашей лекции? Он для меня остался не до конца ясным. Я хотела бы получить ясность в нем. Когда вы говорили, Александр Геннадьевич, вот о том, что позиция есть с другими людьми мягко, как бы великодушно, в отношении себя очень строго и жестко. И вот у меня стоит вопрос такой. Но если я не знаю энергии любви и жестко, очень критично к себе отношусь, и у меня нет вкуса, как я тогда могу это дать другим? Один момент. Второй момент. Ну вот, может быть, как психолог я скажу такую вещь. Почему нам иногда и трудно продвигаться, идти вперед, верить Богу? Потому что программы самоподавления, саморазрушения в нас сильно действует, как бы мы и так склонны себя винить, чувствовать жертвами и тра-та-та. И если это чувство усиливать, я вообще могу опуститься. И еще мой личный опыт показывает, что как раз бережное, очень внимательное отношение к себе, да, и свет, и какая-то любовь, почитание, даже если бывает негативный, неприятный поступок, но ты каким-то почтением, вниманием все равно относишься к этому и принимаешь, дает больше шансов к другому относиться так же, потому что у меня есть вкус опыта. Хотя, возможно, я сейчас в чем-то заблуждаюсь, и вот я хочу ясности именно в этой позиции. Пожалуйста, если
можно. Хорошо. Марк говорит, что если праведник совершит один грех, он всю жизнь будет считать себя грешником. А если грешник совершит один праведный поступок, он будет считать себя правильным на всю жизнь. Вот самооценка, видите, вот об этом говорит. Это самооценка.
Да.
При этом, если я буду всегда считать себя только падшим, да, и так вот строго себя корить всегда при всяких ситуациях, это будет несправедливо, не полностью правильно, адекватная оценка самоунижения, занижения платформы, собственно. Да? А если буду считать себя завышенным, тоже неправильно.
Да, да. Неадекватность. Кто может
быть? Вот однажды был случай. Мы проводили лекцию в университете в Петербурге. И я пришел на кафедру философии. Уже был договорен, я пришел, чтобы провести лекцию. Там меня встретил педагог, философ, ответственный за это место. С такой бородой, такой типичный вид философа. Я не ученый. Он говорит, я знаю, откуда вы, какую организацию представляете. Я говорю, я бы не хотел до организации представляться, вот хочу просто с детьми пообщаться. Я не буду там навязывать эту религию, если не хотите, ничего о Боге не буду вообще говорить. Мне, конечно, есть что сказать и о Боге, и о его всепривлекающей форме и качествах. Он сказал, да, вот давайте о Боге ничего, ни слова, хорошо, а все остальное можете говорить. Поэтому вот это да. Ну, о чем там говорить? Ну и понятно, я стал говорить вот о проблемах ты. То есть материальная природа, она же как проблема, там есть ловушки, есть и устройство, нужно быть осторожным, нужно знать, там одни проблемы. И когда я писал законы кармы, реинкарнации, без Бога все, публика вообще была подавлена полностью. Такая депрессия началась. Я тоже в полной депрессии. Но все, ни одного вопроса не было, все были, знаете, шокированы просто. Ну, когда вы верите, начинаете верить во все это, что так еще и есть вообще, что за все ответите. Ну, за любую ошибку ответите. Законы такие, ну безысходность полная была. И я сам так был расстроен этой лекцией. И два дня нужно было. Я пришел на второй день, зашел на кафедру, а философ пьяный сидит. С пивом. И говорит мне так, открыто. У вас ужасная философия. Говорит, вы лишаете, самые ценные вещи, лишаете людей даже надежды вообще. Вот как вот гробовые гвозди забили, говорит, я до сих пор дойти не могу. Говорит, вы же сами запретили говорить о Боге. А теперь говорите, о чем хотите. И вторая лекция была вот такая, когда о позитивном, о духовном стал говорить. Вот мы должны это все как бы уравновешивать. Что во мне есть животное начало, но не только животное начало. Ну есть, да, но вот я, она меня тянет вниз, там есть недостатки, но еще есть во мне и та платформа, они должны знать. Вот они уравновешиваются тогда. То есть я вот падший. Да, возможно, хорошо. Но Бог-то всемогущий. Бог-то прекрасный, Бог-то любящий, чего мне бояться? То есть всегда нужно равновешивать, что я признан, я связан, связь тут поддерживает. Человек, он, хотя находится на материальной платформе, он уже счастлив. Все, он чувствует поддержку, связь. Йога называется.
Если я вас правильно услышала, могу ли я сделать вывод, что и для проявления адекватной самооценки, адекватного самоощущения духовная практика, она является вот инструментом для
этого. Она просто необходима каждому человеку.
Благодарю.
Врачи, психологи, люди, работающие в тюрьмах, они соприкасаются с негативными вещами, с болезнями, с отклонениями, с преступной деятельностью. Им прежде всего необходимо очищение самим, защиту от этого. Нажим духовная практика.
Есть еще поговорка, что каждый святой в прошлом был грешником, а каждый грешник может в будущем стать святым. А есть, что святые не грешникам, а святыми были. Изначально святой на планете Земля, в нашем материале.
Изначально святой это как? С рождения?
Ну да.
Можно ли с рождения?
Да, потому что поговорки народные, они вообще очень мудрые. И вот эта вот поговорка, что каждый святой в прошлом был грешником, а каждый грешник в будущем может стать святым. А есть святые, которые в прошлом святые.
Например, если человек верит в Бога, то он будет к Богу просить, правда, там то, что ему нужно. Здоровье, может быть, ему нужно, там, или разбогатеть, он не пойдет же воровать верующий. Он пойдет к Богу молиться, вот так. Если Бог дает ему желаемое, он продолжает с Богом отношения поддерживать. А если Бог не дает желаемое, он забывает, он становится атеистом. Часто так бывает. А Бога никакого и нет. Потому что я вот прошу их и без Бога. Так. Когда он становится атеистом, отвергает Бога, полагаясь на свои силы. Он получает согласно своим усилиям все. Так. Теперь все законно, кажется. Я усилия совершаю, и всегда получаю результат. Но когда его уже начинают обманывать, или неудачу вдруг преследует, хотя он усилия совершал и все остальное, или когда он зачерпал все свои силы, уже истощился, в течение большого количества времени, он снова идет обращаться к Богу, помоги. Снова становится верующим. Вот так продолжается постоянно. Постоянно так продолжается. Россия то религиозная, то атеистичная, то религиозная, то атеистичная. Посмотрите внимательно. Это происходит регулярно. Сейчас в области религии очень много атеистов. Среди атеистов очень много искренне верующих людей. Все перемешалось. Очень трудно сориентироваться. Это очень нестабильная платформа, видите? Вот религиозный, верующий, неверующий. Очень. Но стабильная платформа, как вы говорите, это уже определенный духовный опыт большой. Вы так утверждаете, что стабильной веры, твердой веры, можно достичь лишь тогда, когда сердце человека очищено примерно на 75%. Очищено на 75%. Тогда этот человек может спорить с обществом целым, вступать в борьбу атеистов. И его вера даже не поколеблется вообще, только еще больше подтверждений найдет. Большая сила.
А что такое очищенное сердце?
Хороший вопрос. Давайте сначала рассмотрим, что такое неочищенное сердце.
Мне интересно.
Неочищенное сердце. На санскрите это называется анартха. То есть то, что человеку не нужно, бесполезно и даже вредно, но существует. А полезная вещь — это артха. То, что полезно. Вот давайте посмотрим. Какое количество полезных вещей мы делаем в течение дня? В процентном отношении. Проанализируем. Скажем. Вот возьмем отрезок нашей жизни.
Для кого полезных?
А?
Для кого?
Сейчас мы все объясним. Постараемся в этом случае. Жизненно важных людей, именно полезных, которые дают развитие, раскрывают в людях таланты, дополнительные силы дают для жизни, веру, любовь увеличивают. Ну, такие симптомы, да, как бы здоровье человеческое, энтузиазм, что был у человека, цель жизни раскрывается, потому что полезные вещи. И вот процентом отношений, если мы проанализируем, это будет немного, то, что нам удается сделать. Возьмите, скажем, год последний, и каждый день проанализируйте, вы увидите, это будет очень маленький процент артхи, что-то очень-очень важное, полезное. Скорее мы стремимся к этому, а вот конкретно именно сделать у нас очень мало удается что-то. Остальное будет анартха. Есть другой момент, чтобы сориентироваться просто. В средствах массовой информации включите новости. Недавно в программе одна женщина встала и сказала об этом. Столько негатива мы слышим по телевизору в новостях. Кажется, что весь мир катится вообще в ад. Сколько процентов негативной информации вы видите? Там 90% и даже больше бывает негативной информации через телевизор. Насилие, убийство, плохие новости, что стимулируют эти низменные как бы вещи в человеке. Это анартха, в этом нет никакой механизма, не пользуется. Зайдите в супер-гипермаркет, найдите, сколько там вещей на самом деле полезны для здоровья человека и необходимы именно.
20%.
Кто сколько скажет и кому еще какие потребности, но вообще очень мало будет. Если вы соблюдаете все принципы чистоты согласно ведам, то примерно 95% то, что сейчас выпускается, вам будет не нужно в магазине, не будете покупать вообще. Это все анартха, лишнее что-то. А люди... На анартхе сейчас держится вся экономика, на продажи спиртного табака, допустим. Это главная экономическая круга, база. Это анартха, это бесполезная и даже вредная вещь, тем не менее она считается очень важной сейчас, как артха принимается, как развитие, как экономика. И вот в сердце человека вот тоже есть сочетание вот этих вот разных стремлений, качеств, наклонностей, артха и анартха. Самое главное, анартха, плохое качество, это вожделение. Вот, главное. Только вожделения нет никакой необходимости. И более того, это вредно. Это порождает, что аборты, разбитые семьи, ненужные дети брошенные и все остальное. Столько много недостатков. Видите, сколько недостатков из-за этого. Это не нужно делать. Тем не менее, люди не могут расстаться с ней как с артом. Принимают это как что-то важное. Вот это значит, сердце не очищено. Я привязан к плохим вещам, к источникам страданий. Она приведет к страданиям. Артха, наоборот, она не приводит к страданиям. Она начинается как аскеза, как страдание. Да. У меня есть привычка, да, вот этого не надо делать, мне трудно, вот. А потом хорошо, когда я привыкаю. Вот это уже акт. И когда сердце на 95% очищено от этих недостатков, ну там есть и похоть, и жадность, и зависть, много-много всего можно вспомнить, 95%, простите, 70%, 75%. Вы уже имеете твердую, непоколебимую веру, очень устойчивое состояние. Таково наблюдение ученых. Нет, это мессия может решать. Мессия. Это закон Бога, что они должны быть одержимыми. Это их карма. Даже Иисус говорит, если вы выгоните этого духа оттуда, но не займете это место чем-то хорошим, он придет, еще придет с собой друзей. И ни один не займется туда. Поэтому лучше не беспокоиться, лучше человек. Пусть там будет один дух, и слава Богу. Потому что если придет больше, будет еще хуже. Иисус мог это делать и должен был это делать, что он был Мессия, у него было особое предназначение. В обычном смысле слова это даже не следует делать так. Например, врач, он понимает иногда, что какой толк лечить этого человека, если он не принимает рекомендации образа жизни. Но снова придет больным ко мне. Но если он хочет, пожалуйста, пусть платит деньги, пусть лечится так. Ну, это бессмысленно. Пусть болезнь научит его. То есть есть еще такой подход к жизни.
То есть вы хотите сказать, что с нынешней дхармой более-менее все в порядке, это контролируется. Ну, вообще вся дхарма. Лучше внимание уделить к своему внутреннему. То есть,
да.
Не столько других, сколько самого себя. Вот сюда важнее акцент. Так, да?
То место, которое не заполнено духовным в нашей жизни, заполнит майя, иллюзорная энергия, материальная энергия. Если мы освобождаем от проблемы человека, но это пространство не заполняем духовным, то потом еще хуже будет. Они же злоупотребляют этим.
А я так понял, что достаточно можно искать общение правильное для движения в духовной жизни. Вот вопрос, почему достаточно сложно. Почему трудно друзей завести сознание Кришны?
Например, если бы в религиозном мире, в любом мусульмане, христиане, люди медитировали на Иисуса или на Мухаммеда, у них был бы полный порядок в движении друзья. Каждый. Вот что, в чем главная связь. Мы должны найти идеал, связь с идеалом прежде всего, а потом уже находить отношения с другими последователями через идеал. Но там, где перестают медитировать на Иисуса, вот так вот глубоко, не понимают его, там происходят всегда конфликты внутренние, религии, расколы, раздробления. Сейчас полмиллиона сект в мире. Полмиллиона сект. Что люди не медитируют на Иисуса в достаточной степени.
А вы имеете в виду именно молитву или медитацию?
Медитация, связь имею в виду. Связь. Ну, молитву немногие практикуют так, как нужно, опять же.
Да,
Иисусова молитва должна повторяться практически непрерывно, условие такое. Постоянно непрерывно. Если не на языке, то в сердце. Там есть практика специальная, которая учится несколько лет. Поэтому как эту связь поддерживается. Мухаммед, когда заболел, к нему пришел врач. И взял пульс. Что он там услышал? Это написано. Аллах, 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 Аллах. Вот Мухаммед, пожалуйста. Постоянно, постоянно, постоянно. Дышал этим. Вот тогда можно надеяться на какую-то гармонию. Хотя бы лидеры должны быть такими. Ну, для всех это не так доступно, быстро, но лидеры должны быть такими, тогда можно строить общение. Здесь лидер же находится, так? Высокий древний лидер. Поэтому мы говорим на такие высокие темы.
Что такое ложное эго и где вы можете располагаться?
Ложное эго – это узел материи и духа.
Здесь складывается потом внутри.
Оно выше разума даже?
А это самая могучная тонкая энергия материальная. Она почти как душа, очень трудно определить это. нашими глазами практически невозможно распознать его ложное эго. Но тот, кто развязан, может увидеть эту узел развязаться в нас. То есть мы сами не сможем никогда это сделать лично. Если даже врач квалифицирован, он сам себе операцию на сердце не сделает все равно. Нужен другой врач. Невозможно.
Сам человек разум не может ложное эго
применить? Никогда. Эта энергия тонче во много раз сильнее. Самая тонкая материальная энергия. Почти как дух.
То есть милостью Бога только она получается.
Тот, кто развязан. Да. Только непосредственно с духовной энергией можно как скальпелем развязать. Очень тонкая операция. Очень тонкая и сложная. Это потребуется время большое, чтобы этот узел развязать. Болезненное.
А без духовного учителя это возможно?
Нет. Я
тогда, может быть, вот я как понимаю, ложное эго, он говорит, что разум говорит две порции, а ложное эго говорит, да ладно, можно и пять. Но если разум сильный, то он же может сказать, все равно две порции.
В том-то все и дело, что ложное эго вообще в этом участии никакого не принимает.
Да, там уже другие проблемы. Там другие
проблемы. Оно просто организует всю эту проблему, и все, и держит ее. Это сила, организующая эту проблему. Ведь ее как будто здесь и нет, вот в чем дело. Кажется, что я это сам все решаю. Я ничего здесь не решаю. Ложное эго — это значит навязанная иллюзия деятельности полностью, навязанная. Это зомби. Ну, есть пример ложного эго, как собачка у человека была. Помните, она наблюдала, что хозяин, когда... А, это осел, осел там был, да. Осел — это перед ложное эго. А там еще собачка есть во дворе. И осел наблюдает, что хозяин, когда приходит с работы, то он именно собаку ласкает, а его нет. Я думаю, вот почему так? Хозяин ко мне недобр. И наблюдает, как это происходит. Хозяин вот приходит очередной раз. И осел смотрит, собака сама берет. Смотрите, собака сама берет, в чем дело. Сама же ластится, сама же вот лапу там на него. Лежит руки. Вот поэтому он так добрый с ней. Все ясно? Вывод понятен. На следующий хозяин приходит в дом, осел убегает первый. Копыта на плечи, языком в лицо, начинает ласкаться, скулить, кричать пасленно. Пугает до смерти хозяина. Загоните его в этого славу палками в сарай. Побили его несчастного. Почему так? Не понимаю. То есть ложное, это ложное отождествление с телом. Я не тело. Я живое существо. А тело мертвая машина просто. Я его оживляю, да. Но я не тело. Тело никогда не бывает живым. Оно всегда мертвое сейчас. Пока есть живое существо, там дух, вот оно кажется живым. Все. Как только жизнь уходит, вы увидите, это просто мертвая купа. Все. Сразу становится очевидно. Это просто набор химических веществ, которые никогда не являются жизнью, живым существом. Это продукт живого существа. Вот это как бы энергия духа не изучена абсолютно учеными сейчас. То есть есть что-то религиозное в этом плане, что-то как бы есть душа, а вот не описано, не изучено и не познано. Вот в этом сейчас такая проблема.
Что меняется человек? Что он же рождается в одном теле, как бы он меняется, со временем выстраивается, растет.
Да, тело меняется. Mm-hmm. Тело меняется, да. Тело претерпевает 6 изменений обязательно, душа нет никогда, ни одного. Рождение, рост, созревание, выделение побочных продуктов, увядание и исчезновение. Так, 6. Подление времени. Но вечное время не разрушает душу, а поддерживает душу вечности. Наоборот, душа поддерживается вечностью, а вечное время разрушает только временные материальные объекты. То есть только материальные объекты подления времени разрушаются. А все духовное поддерживается временем. Значит, я тоже самая личность, верно же? Вы были молодец. Я уверяюсь, вот таким вот, когда-то. Если вы покажете эту фотографию сейчас нам, мы не узнаем. Скажете, нет, это я. Мать подтвердит. Мать скажет, да, это она. Вот видите. Это та же самая личность. Вы согласны, что личность та же самая была? Верно же? Вы живы. А тело разное. Так где же вы?
Тело спрашивает.
Я не рука, моя рука, верно? Я без руки могу оставаться, что могу. Я не нога и прочее. Если я так буду анализировать, я думаю, я не это тело. Я обладатель тела. То есть внутри тела есть живое существо, наблюдающее, наблюдает свое детство, наблюдает свою юность, и желание юности наблюдает, потом другого то есть наблюдает, он наблюдающий. И переживает состояние тела. Поскольку я себя отождествляю с телом, мне кажется, что я состарился. Вот и все. Это иллюзия. Ну, вы это, наверное, переживаете регулярно, когда смотрите видеофильмы какой-нибудь. Отождествление на экране. Вы просто в кресле сидите. А там сюжет, остросюжетный, знаете, вы просто вот можете трястись. Вот что с вами будет происходить. А там просто звуки какие-то на экране мелькают, пятна, цвет и больше ничего. Отождествление. Кто же я? Смотрите, сатчитана. Я могу это узнать, свою как бы глубинную природу, по вот этим трем потребностям духа. Как они связаны? Скажите, как они связаны со всем этим материальным опытом? Например, вечность. Вы же не верите в такого материального опыта, вечность. А почему это вы хотите нелогично? Раз. Видите? И совпадает. С вашим опытом материал не совпадает. Значит, вы не эта материя. Вы что-то другое. Прям противоположное. Ананда. Какая ананда? Здесь уменьшаются наслаждение свечным временем, увеличивается страдание со старостью. А вы все равно настаиваете на безграничном наслаждении ощутимым. Выдает вашу природу. Видите? Также и с этим знанием. Знание – это коренная причина этих двух вещей. Знание, прежде всего, осознание – самый важный фактор. Значит, вы есть сознание. Душа – это сознание. Хотя это не совсем так, потому что сознание – это лишь признак присутствия. Это лишь ее энергия. Сама же душа – это уже один разговор. Это неотъемлемая часть Бога, неотъемлемая частичка. У нее есть свои отношения именно с Богом. Вот так уже определяется сама душа. Пока же нам что важно усвоить? Что есть различие между духом и материей. Найти это различие, как ученый. Потом следующий шаг будет исследовать уже духовное. Анализировать, то есть ощущать, воспринимать и общаться на этом уровне, когда мы уже можем реализовать некоторые духовные уровни. Пока мы пользуемся логикой, философией, скажем, каким-то опытом, но на этом уровне мы уже должны пользоваться более высокими вещами. Поэтому главная первая задача – отличить материю и дух. Душа, если функционально ее брать, у нее есть несколько обозначений. Жива, раз, живая. Значит, любое живое существо живо, жизнь. Второе определение – пуруша, тот, кто ищет наслаждений. В этом суть жизни – наслаждаться. И даса – слуга. Интересно. Мы при всех обстоятельствах с вами слуги. Это слуга Бога. И мы ищем именно объект служения. В этом наше счастье. Кому послужить? Где объект моего служения? Кого люблю, тому буду служить. И через служение я чувствую счастье. Мать служит ребенку всю жизнь. Ребенок служит своей семье, отец своей семье, президент своей стране. На работе служим. Всегда мы служим. Но при этом иллюзия, ложный эгоизм говорит, не слуга, а господин своей семьи. Не слуга народа, а господин своего народа. Все, трансмитить ложный эго, переворачивается вверх ногу. А истина в том, что я слуга. Как только мы установим позицию служения и практикуем ее, вот тут начинается уже мир, понимание и духовное сознание. Если мы все господа, будем сражаться, верно? Кто что? Главный господин. А слуги не сражаются. Слуги сотрудничают. Вот уже это выдает природу души. Вот если мы начинаем так действовать в служении Богу, обществу, людям, вот тут начинаем уже постигать через деятельность. Она же активна душа. Когда вы действуете в душе, начинайте чувствовать себя как душу, осознавать свою вечность и счастье. Это процесс. Неумозрительный. Нужна деятельность.